Так, у нас 7-я глава, это эволюция истории человечества. Так, мы начинаем. Сегодня у нас 18 марта 2017 года, и мы начинаем 12-ю лекцию из курса по книге «Последнее обращение к человечеству», да, то есть автор Николай Левашов, книга из издательства «Затраков». Здесь у нас идет линия технологии личностного роста через просветление знания. И сегодня мы продолжаем 7-ю главу «Эволюционная история человечества». И здесь мы зачитываем вещи. Да? То есть в прошлый раз мы остановились, да, то есть феномен человека, да, то есть Пьер де Шартен, 1955 год, да, то есть книга, да, то есть феномен человека, о том, что все расы, да, то есть желтая, черная и красная, появились примерно 40 тысяч лет назад, появились одновременно и, собственно говоря, базируясь на этих фундаментальных трудах, в книге «Последнее обращение к человечеству», да, то есть задается вопрос. Homo sapiens появился на Земле 30-40 тысяч лет назад, сразу на всех континентах. Причем Homo sapiens не мог быть результатом эволюции ни одного ископаемого человекоподобного существа ни анатомически, ни физиологически. Да, то есть Дарвин отказался от своей теории, да, то есть выдвинув теорию эволюции, да, он ее полностью разработал, но человек туда вписаться не смог. Да, то есть получилась некая ошибка. И поэтому в конце концов он признал, что человек не является результатом эволюции и отказался от своей теории. Но об этом забывают, надо сказать. По непонятным для науки причинам резко исчезли с лица планеты неандертальцы, которые существовали сотни тысяч лет, активно развивались и были физически намного сильнее Homo sapiens. Каким образом внезапно появившийся неизвестно откуда малочисленный и физически значительно уступающий земному аборигену Homo sapiens вытеснил неандертальцев, которые в один прекрасный день внезапно исчезли с лица Земли? То есть встречаем только снежного человека, Бигфута и прочее, это вот как раз остатки неандертальца. И еще что интересно, все расы человечества появились сразу и даже были более чистыми, чем сейчас. Вот еще одна загадка человека. Исследования генетиков наших дней дали другой потрясающий результат. Генетика человека резко отличается от генетики живой природы планеты Земля. Генетически человек выпадает из системы жизни планеты. Человек является генетической ошибкой эволюции жизни на Земле. К такому выводу пришли американские генетики. Ну, соответственно, все, что не подходит, да, то есть вот какие-то нормы, да, сразу заявляется, что это ошибка. Ну, таков американский речевой аппарат. До сих пор непонятны причины исчезновения динозавров в меловой период. Пытались объяснить массовую гибель этих животных и оледенением планеты, и изменением солнечной активности. Но ведь ледниковые периоды были и раньше. Солнечная активность менялась тоже. Однако это почему-то не привело к вымиранию динозавров. Да к тому же в период оледенения планеты в экваториальной зоне сохранились огромные площади, до которых ледники никогда не доходили. Но тем не менее динозавры вымерли и там. Только в некоторых местах еще изредка встречаются потомки динозавров. В джунглях Конго живет существо, пожирающее бегемотов. Таинственные гиганты обитают в глубинах океана. Да, ну, вот отсюда, то есть, эти все Кинг-Конги, Годзиллы и прочее. У Конан Дойля был уже остров, да, то есть, обитаемый остров, на который попали исследователи, да, и там на острове сохранились динозавры полностью тех периодов, которые были раньше. Помимо этого были сняты парк юрского периода, и все эти вещи, они не просто так были там придуманы. Это реальные вещи. В сказках практически всех народов мира храбрые воины побеждают драконов, динозавров и т.д. и т.п. Остановимся еще на одной из многочисленных загадок нашей прекрасной планеты – загадки племени Дагонов. Посвященные старейшины этого племени из поколения в поколение передают своим потомкам информацию о том, что их предки пришли на Землю с далекой звезды Сириус. И сведения, которые издавна передавались потомкам об этой звезде и ее планетной системе, в точности совпадают с современными астрономическими данными. Вопрос, откуда могли знать Дагоны о расположении звезд, которые можно увидеть только лишь с помощью современных телескопов. От себя могу добавить, что по телевизору видел фильм, да, то есть это был фильм ужасов, там как раз путешественник со своей подругой попадает на остров, где живет племя Дагонов. Да, то есть там есть надписи, да, в итоге эти все Дагоны по какой-то причине оказываются то ли вампирами, то ли зомби. Он половину из них там каким-то образом убивает, расстреливает, спасаясь от них, да, ночью, когда они там в это все превращаются, и благополучно убегает с этого острова со своей подругой. Ну, вот так вот средства массовой информации через Голливуд, да, то есть влияют. То есть определенная загадка, есть определенный феномен. Значит, что нужно сделать? Нужно повесить ярлык такого вот страха, да, то есть на данное явление, чтобы на него больше никто не обращал внимания. И в следующий раз, когда будет вопрос касаться Дагонов, да, то есть уже создан соответствующий ярлык, да, что это там зомби и прочее, что интереса не представляет. Так откуда же и каким образом появилось человечество на Земле 30-40 тысяч лет назад? Почему за эти тысячелетия человек абсолютно не изменился? И, как пишет Пьер де Шарден, только точный радиологический анализ позволяет отличить ископаемого Homo sapiens от недавно умершего. И что интересно, у человека в течение всей его жизни работает только 3-5% нейронов мозга. Сначала думали, что в активной работе мозга последовательно участвуют все нейроны, только по очереди, но исследования показали другое. От рождения до смерти работают одни и те же 3-5% нейронов мозга человека. Остальные 95-97% являются запасом. Возникает вопрос, для чего нужен человеку этот запас? И каким образом он у него появился. И что особенно интересно, нейроны, которые входят в эти 3-5%, составляют количество взаимодействующих между собой нейронов, необходимое для возникновения разума для их, у их обладателей. При меньшем числе взаимодействующих между собой нейронов не происходит качественного изменения и разум не появляется. Почему у человека открыто только необходимое для возникновения разума количество нейронов не больше, не меньше? Для того, чтобы найти ответ к этим загадкам, попробуем обратиться к звездам. Ну, собственно говоря, мы знаем, что у человека 15 миллиардов нейронов, да, то есть 3%, которые необходимы для возникновения разума, да, то есть мы можем посчитать, да, то есть 15 миллиардов, да, то есть мы делим на 100, да, то есть это получается 150 миллионов и умножаем на 3. Да, то есть 450 миллионов нейронов достаточно для того, чтобы произошло зарождение разума. В большом космосе существуют миллиарды вселенных, которые создают различного масштаба и состава пространственные замкнутые системы. В этих системах миллиарды и миллиарды цивилизаций, которые создают свои объединения. Высокоразвитые цивилизации передвигаются в пространстве на кораблях ноль перехода, которые сворачивают и разворачивают пространство по заданной программе. Эти корабли в последнее время довольно часто стали появляться в пределах Солнечной системы и на Земле. Они позволяют перемещаться на огромные расстояния, немыслимые для землян. Но тем не менее, дальность перемещения и у них имеет свой предел. Этот предел диктуется характеристиками материалов, из которых создаются корабли, и пределами возможностей операторов. Для большего понимания проблемы нужно понять принцип перемещения и управления неопознанных летающих объектов. Принцип их работы основан на искривлении пространства, которое также возникает и в естественных природных условиях. Любая масса, влияет на пространство, в котором она находится. Искривляет пространство звезда, в том числе и наше Солнце, в результате чего световые волны вблизи звезды меняют прямолинейное движение на криволинейное, что позволяет видеть астрономам то, что находится за Солнцем. Звезды класса нашего Солнца незначительно искривляют пространство вокруг себя. Нейтронные звезды, которые имеют малый объем и огромную массу, 3-5 солнечных масс, искривляют пространство значительно сильнее. По поводу нейтронных звезд и черных дыр, да, то есть мы можем поискать определенные заметки в Википедии, и там указано, что масса, допустим, материи в такой черной дыре, она составляет на объем одного кубического сантиметра массу нашей планеты Земля. Да? То есть объем кубический сантиметр, а масса как у всей планеты. То есть, соответственно, идет искривление пространства. Черные дыры, которые имеют диаметр порядка 10 километров и массу 80 Солнц, искривляют пространство так, что в этом месте параллельные Вселенные соединяются. И через это соединение материи из нашей Вселенной начинает перетекать в параллельную. То есть происходит смыкание, да, то есть и из одного пространства Вселенной происходит перетекание материи в другую пространство Вселенной, где вещество в процессе сначала полностью распадается, да, то есть, а затем пересобирается заново. Это в макрокосмосе. А в микрокосмосе происходит то же самое. Ядро каждого атома искривляет пространство вокруг себя, но только в микромасштабах. Порядка 10 в минус 15, 10 в минус 13 метрах. Чем более тяжелое ядро, тем больше степень этого искривления. Но при атомном весе свыше 200 атомных единиц ядро становится неустойчивым, начинает распадаться на более простые устойчивые ядра. Поэтому существуют радиоактивные элементы. Органические соединения, благодаря особой структуре молекул углеродной цепочки, значительно искривляют пространство на уровне микромера. Это приводит к исчезновению качественного барьера в области тяжелых органических соединений между физическим и эфирным уровнем нашей планеты, что в принципе является качественным отличием органических соединений атомов от неорганических соединений. При распаде простых соединений, образующие их материи, начинают перетекать с физического уровня на эфирный, что и приводит к качественно новой организации материи живой материи. Если в макрокосмосе вокруг черных дыр возникают зоны перетекания материи из нашей Вселенной в параллельную, то в микрокосмосе вокруг больших органических молекул ДНК и РНК возникают зоны перетекания материи с физического уровня нашей планеты на эфирный. Законные механизмы в микрокосмосе и макрокосмосе едины, только имеют свои особенности. Когда в ходе эволюции органической жизни возникла клетка, выработались механизмы деления клетки, возникло качественное явление, которое нельзя наблюдать в макрокосмосе. Старая клетка при делении полностью разрушается, исчезает, материя и ее составляющие перетекают на эфирные планы, создают дубль эфирной клетки. И только через некоторое время эфирные клетки начинают собирать физические клетки. Процесс деления клетки был соснят с помощью туннельного микроскопа, и видеопленка зафиксировала, как старая клетка полностью исчезает в процессе деления, и через некоторое время начинают появляться две новые клетки, точные копии старой клетки. На уровне живой клетки в процессе деления происходит полное перетекание вещества с одного уровня на другой, а затем обратно. Это происходит с каждой живой клеткой, каждого живого организма миллионы и миллионы раз. Поняв механизм перетекания материи между параллельными уровнями в ходе деления клеток, цивилизации космоса нашли ключ к решению проблемы перемещения в пространстве. Да, вот вчера по СТС очередной раз повторяли фильм под названием «Телепорт». Да? Там были телепорты, которые куда угодно, да, то есть могли телепортироваться, им просто нужно было помнить и знать то место, да, то есть, и у них были определенные, скажем так, их логово, да, в котором было множество фотографий тех мест, в которых они бывали, и в эти места они могли свободно там телепортироваться. И там была какая-то каста определенных там паладинов, которые этих телепортов ловили, да, то есть и уничтожали. То есть это одно из решений перемещения в пространстве. Это было подстраивание генетики таким образом, чтобы можно было моментально силой мысли перемещаться в пространстве. Но это эволюционный тупик, и дальше этого развития практически не идет. Когда возникли технологии, позволяющие технически осуществить такое перетекание, появились корабли ноль перехода, то есть НЛО. Корабли ноль перехода имеют биометаллическую структуру. Другими словами, состоят из огромных органических молекул, похожих на молекулы ДНК и РНК, в которых на свободных связях находятся тяжелые металлы. Это позволяет искривлять микрокосмос не только между параллельными уровнями планеты, но даже на макроуровне параллельных вселенных. И теперь нужно только запустить процесс, подобный делению клеток, и уже большая масса материи перетечет из одной вселенной в другую, где законы уже совершенно другие. Остается только задать точку перетекания обратно, не в той же точке, а в нужной точке вселенной, и корабль окажется в этой точке. Управляется такой корабль пси-полями, которые создаются пилотами корабля ноль перехода. Чем дальше расстояние этого перемещения, тем большая мощность пси-поля необходима для этого. Здесь, наверное, я добавлю, что происходит, да, то есть происходит пробивание, да, как, допустим, как клетка пробивает на эфирный уровень. Пробивает качественный барьер, да, ноль переход, и полностью вся масса клетки, да, в определенный момент определения перетекает на эфирный уровень, да, и затем она вытекает назад и создает заново физически плотную клетку. Мы рассматривали этот момент. В данном же случае пробивается переход в другое пространство Вселенной. То есть, и получается дырка в пространстве. А поскольку там этой материи такого качества, да, как у нас нету, да, то в нужное место эта материя перетекает без сопротивления, то есть моментально. Да, то есть получается дырка в пространстве. То есть если мы возьмем трубу, по которой моментально проходит материя, в которую попадает, то это будет не труба, это будет дырка. Да, то есть и так же в данном случае. И здесь получается, что перетекая с огромной скоростью практически моментально, да, то есть в другое место, материя полностью копирует форму пространства, да, то есть и происходит так называемая телепортация. Да, то есть в данном случае корабль создает такие условия, создает это перетекание, эту дыру в пространстве с заданными условиями. И после того, как он создал, он сам вместе с объектами, которые внутри него, проваливается в эту дыру и моментально оказывается в другом месте, полностью, скажем так, скопирован. Так, Михаил спрашивает, в какое пространство Вселенной идет перетекание? Как правило, в ту, где нет материи нашего качества, где получается пустота для нашей материи. И там она без сопротивления проходит. Михаил, ты хочешь узнать, в какое конкретно пространство? Для начала необходимо разобраться хотя бы с нашей галактикой. Да, то есть прежде чем определять, в какое именно пространство Вселенной. Да, то есть мы же знаем, что есть суперпространство первого порядка, допустим, да, в котором 144 пространства Вселенной. Если мы возьмем суперпространство большего порядка, да, то есть у нас там получается в луче шести лучевика, да, то есть там сотни тысяч этих пространств Вселенной. Выбирается оптимальное пространство Вселенной, через которое проходит, да, то есть эта труба через которую реализуется эта дыра в пространстве. Один пилот такой мощности создать не может, поэтому требуется несколько пилотов, которые должны работать абсолютно синхронно, и каждый должен дать свою часть мощности пси-поля, нужного для перемещения. Если что-то разваживается в этой работе, корабль ноль перехода может не выйти из параллельной вселенной и не материализоваться в нужной точке, что приводит к аннигиляционному взрыву корабля. То есть здесь понятно, да? То есть произошел сбой, да? То есть в нужной точке, скажем так, труба создалась, да, но в нужной точке не вышла, да, то есть вышла в другой, или вышла не в этой, не в этом пространстве Вселенной, а в каком-то другом, то, соответственно, происходит моментальное расщепление всей материи, да, то есть и здесь и корабль, и сущности, которые там находятся, да, то есть попадая в другие пространства, к сожалению, полностью расщепляются. Такой взрыв наблюдался и на Земле, знаменитый Тунгусский метеорит, корабль ноль перехода, цивилизации и созвездия Лебедя, который не смог выйти из параллельной Вселенной и произошел аннигиляционный взрыв. Именно поэтому ни обломков, ни предполагаемого радиоактивного заражения в зоне взрыва так и не обнаружили. Тунгусский так называемый метеорит, я напомню, он упал около 100 лет назад, наделал огромное количество шума. И даже до 90-х годов это была загадка, да, сейчас это замалчивают, уже все забыли, что такое Тунгусский метеорит. Следует отметить, что киборг этого корабля свел до минимума последствия катастрофы. Экипаж корабля покинул его в спасательных капсулах в северной зоне Западной Сибири, откуда потом их забрали. А корабль на автопилоте продолжает лететь еще некоторое время, причем изменяя траекторию на 90 градусов, чего ни одна комета или метеорит сделать не смогли бы. Как же объяснили ученые это явление современное? В атмосферу Земли вошел метеорит, который сгорел в ней, а при сгорании произошел плазменный взрыв. Подобные катастрофы не так уж и редки в космосе. И чем больше расстояние, на которое должен переместиться корабль ноль перехода, тем больше вероятность такой катастрофы. Ведь чем больше число пилотов принимают участие в создании нужной мощности пси-поля, тем больше вероятность их негармоничной, несинхронной работы. Поэтому численность экипажа не может быть большой. При средних расстояниях численность экипажа 4 пилота, при дальних 6. В последнем случае вероятность катастрофы самая большая. Таким образом, дальность проникновения в глубины космоса в каждой высокоразвитой цивилизации определяется пределом прочности кораблей ноль перехода и мощностью пси-поля, которое может создать разумное существо этой цивилизации. К сожалению, и то, и другое имеет предел. Это тормозит развитие всех цивилизаций в космосе. Вот. И затем нам дается решение этой проблемы, да, то есть пределов. То есть иерархи большого объединения белых цивилизаций, в которые входят много миллиардов цивилизаций, решили попытаться найти выход из этого тупика. Любая техника имеет свой потолок. Поэтому было решено искусственно создать новое разумное существо путем слияния качеств разных, но генетически совместимых цивилизаций. Да? То есть, если пилоты на корабле из разных цивилизаций, да, то есть создавая единое пси-поле, да, то есть на кораблях преодолевали, то есть, определенные маршруты, то здесь в одном существе, да, то есть решили объединить все генетические возможности, чтобы пси-поле было таково, чтобы можно мог управлять один пилот, но на более дальнее расстояние. И затем дается информация, на которую мало кто обращает внимание, да, то есть, переспрашивают, откуда эта информация взята, да, то есть я ее достаточно часто упоминаю. Это у нас страница 229, да, то есть книги «Последнее обращение к человечеству», издательство «Метраков». В середине несколько планет, 9 в скобках, подготовили для эксперимента в скобках, надо отметить, что были выбраны планеты, которые по тем или иным причинам находились на грани гибели. Но здесь свое идет, да, то есть белые цивилизации не могут вмешиваться в ход развития цивилизации, да, то есть при одном условии. Они могут вмешаться только если данной планете и цивилизации грозит неминуемая гибель. В данном случае нашей планете не раз угрожала гибель, и спасая планету, белые цивилизации имели право вмешиваться в ход ее развития. В частности, один раз это была генетическая бомба для динозавров, другой раз это была генетическая бомба для неандертальцев. Да? То есть, третий раз это была война с Атлантидой, с Атлантидой, да? То есть, когда тоже вся Земля должна была погибнуть. После чего был поставлен блокирующий генератор, который блокирует генетические способности. Одна из таких планет – планета Земля. Искусственно ускоряя и управляя развитием жизни на планете, была создана экологическая система нужного типа. Затем вид, который занимал нужную экологическую нишу, был ослаблен с помощью генетических бомб и вымер за очень короткий срок. Да, то есть это сначала динозавры, потом это неандерталец. Освобожденная экологическая ниша была заселена примерно 30-40 тысяч лет назад гуманоидными существами, которые позже стали называть себя Homo sapiens. При этом на планету попали представители разных цивилизаций, которые были генетически совместимы и могли дать смешанное потомство, которое соединяло бы в себе качества своих родителей. Но даже при совместимой генетике образовались три группы гуманоидов разных цивилизаций, которые были близки по генетике между собой. Эти группы послужили основой для разных рас Земли – белой, желтой и черной. Каждый тип рас заселялся в те районы Земли, где климат был максимально приближенным к родному для быстрой адаптации в новых условиях. Следует отметить еще и то, что все цивилизации участвовали в этом эксперименте добровольно, все гуманоиды шли на это сознательно. То есть у нас нету такого, что есть какие-то обиженные цивилизации, которые считают... Дело в том, что в 90-е годы, 80-е и 90-е, фактически желтая и красная раса, их смешивали и... Считалось, что это одна раса, да, поэтому краснокожих не указывали. В дальнейшем исследования показали, что желтокожие и краснокожие – это разные расы, которые друг от друга кардинально отличаются. Поэтому в книге 90-го года, да, то есть середина 90-х годов, краснокожие не указаны. То есть, как и не указано, да, то есть информация о том, что в Китае 140 разных народов желтокожих, да, которые говорят на принципиально разных языках. И если собрать там 140 представителей разных народов, да, то есть ни один из них не поймет другого. Но если хотя бы один из них нарисует иероглиф, то все остальные сразу поймут, что он написал. То есть их всех объединяла только единая иероглифическая система. Именно поэтому, когда мы смотрим китайские фильмы, да, то есть там, например, указ императора, да, то есть и дальше они открывали свиток, да, на котором иероглифами был написан этот указ. И все его понимали. Так как принципом участия в эксперименте было условие генетической совместимости и наличие разных свойств и качеств, то в эксперименте приняли участие цивилизации разных уровней развития. В дальнейшем Николай Викторович введет такое понятие, как эволюционное число генетики. Для соединения в одном индивидууме многих качеств и свойств необходимо интенсивное смешение генетики. Что обозначает интенсивное смешение генетики? Каждый из нас, воплощаясь, да, то есть для него одна генетика является родной, которая полностью изучена, тождественная, совместимая, да, которая умеет, а вторая, она привнесенная, да, то есть от второго родителя. И дальше за свою жизнь, как правило, это от 300 до 1000 лет, у человека есть возможность полностью изучить свойства и качества этой генетики и сделать, раскрыть их и сделать тождественной для своей сущности. Да, то есть идет дальнейшее перевоплощение, да, то есть уже либо в эту, либо в тождественную генетику, да, то есть где будет привнесена дополнительная генетика. Также существуют законы Рита, да, то есть это о том, чтобы родственники не могли смешиваться, именно потому, что такое смешение ведет к эволюционному тупику. То есть новые генетики, новые хромосомы перестают попадать в данную семью, и эта семья перестает эволюционировать, смысл воплощений никакого нету, да, то есть как и умирать. А зачем умирать, если ты все равно попадешь опять в ту же самую генетику, в те же самые комбинации. И чтобы это стало возможным, всем участвующим в эксперименте закрыли мозг и оставили активно работающими минимальное число нейронов, которое могло обеспечить лишь проблеск разума у их обладателя. Вот почему Homo sapiens имеет только 3-5% активно работающих нейронов. Остальные же могут быть открыты только при эволюционном развитии человечества в целом или человека в частности. Все участвующие в эксперименте были возвращены эволюционно далеко назад к состоянию дикости. В таких условиях образовались племена, которые нападали друг на друга, уничтожали мужчин, а женщин брали в жены или делали из них наложниц. Рождались дети с объединенными качествами. Все пришло в бурное движение. Слабые племена растворялись в сильных, сильные растворялись в сильнейших и т.д. и т.п. Сейчас в данном случае мы видим, что происходят все те же самые процессы, да, то есть они называются миграция. Да, то есть, в частности, огромнейший эксперимент по смешению в Европу буквально-таки из всех возможных стран. Да, то есть это арабские страны, это Афганистан, Иран, Индия, Китай, да, то есть практически весь Ближний Восток, оттуда бегут так называемые беженцы, ну, в Европу беженцы. Да. При этом бегут, как ни странно, это только мужское население, молодые мужчины, да, то есть, которые, как правило, очень быстро найдут себе там, женщину, да, и дадут потомство. При этом в Европе перед этим искусственно была введена, скажем так, свобода сексуальных меньшинств. Когда достаточно большое количество мужчин стало, как сказать, заднеприводными, да, то есть теми, кто не может дать потомство. И, собственно говоря, их заменили вот этой смесью различных представителей разных цивилизаций, и сейчас идет активное смешение. Эволюционное колесо пришло в движение и не остановилось до сих пор. Те, кто его запустил, постоянно наблюдали за его движением и не допускали, чтобы оно остановилось или замедлилось. Часто такое вмешательство было невидимым, но в некоторых случаях оно было и активным. В этих случаях на Земле действовали специальные группы, которые давали нужные в тот момент знания для развития. Примером такого активного вмешательства и влияния может служить греческая мифология, в которой жители Древней Греции гуманоидам, некоторое время жившим среди них, дали свои имена и сделали из них богов. Вспомните греческую легенду о Прометее, давшем людям огонь и научившем пользоваться им. И здесь про Прометея, где полностью описано, да, то есть автор этой книги, он был членом-корреспондентом Академии наук, да, то есть он написал эту книгу и после этого умер, да, то есть он считал, что он обязан это сделать. Так, затем у нас Михаил спрашивает, что слияние примерно одинаковых генов существ, которые были из разных пространств вселенных, При этом образовывалось существо с теми же генами, но гены уже состоят из большего числа форм материи, поэтому теперь существо нового типа может функционировать в больших пространствах. Следовательно, здесь нужно понять, что существуют, работали генетики, да, то есть так называемые уры, да, которые обладали достаточно большими возможностями, и они работали над тем, чтобы у существующих видов, да, то есть у существующих цивилизаций, да, то есть на планете человеческих разных видов, была совместимая генетика, и чтобы она давала достаточно нормальное потомство. Да. Соответственно, программы, в которых где-то шло вырождение, да, то есть такие погибали, да, то есть носители. То есть они работали над тем, чтобы максимально гармонизировать совместимость генетики. Генетика принципиально разная, да, то есть в генах, в хромосомах, да, то есть существуют так называемые гены, да, то есть хромосомы сделаны примерно одного, по одной кальке, да, но гены в них разные. Да, то есть, и вплоть до того, что у родителей активизированы одни гены в этих хромозомах, а у детей активизированы другие гены. Да, то есть это происходит в зависимости от того, какая сущность входит в эту генетику. Потомки могут использовать принципиально другие гены, которые были не задействованы ихними родителями. Анастасия спрашивает, смешение генетики в Европе имеет положительное значение или отрицательное? Кто задумал этот процесс? Смешение генетики имеет больше отрицательное, но также имеет и положительное. Положительного в этом мало, да, то есть заваривается такая каша, которую потом расхлебывают, придется еще очень долго. 3-5% мозга открывалось для того, чтобы люди, находясь на уровне разумного животного и обладая зачатками разума, имели стремление, скажем так, и размножаться, заводить семью и прочее, да, то есть заботиться о продолжении рода, да, то есть на уровне инстинктов, которые также были заложены и запрограммированы дополнительно. Когда человек развивается очень высоко и понимает, что здесь на самом деле происходит, да, то очень часто он считает, что, ну, а какая разница, если я погибну, да, то вся планета погибнет, да, ну, я смогу родиться на другой планете, поэтому заботиться о продолжении рода не обязательно. Да, то есть, такие вот есть определенные перекосы, то есть, для того, чтобы этого не происходило, да, то есть, определенное время людей держали вот на уровне этого разумного животного. И до сих пор есть силы, которые поддерживают эти программы, да, то есть, а есть силы, которые пользуются тем, что люди на уровне разумных животных или баранов, которые они, как это называются, да, то есть сделали целую идеологию, да, целое мировоззрение, да, то есть христианское мировоззрение и ему подобное. Человечество попало в такую ловушку, да, что оно практически не может выбраться из этого состояния. Да? То есть у нас сейчас идет борьба за то, чтобы из этого состояния все-таки выбраться. И пока из этого состояния не выбрались, шел процесс, да, то есть как вот у нас в середине 20 века, да, то есть Америку, да, то есть американское правительство ассоциировало в мир тьмы, да. То есть затем Европу ассоциировали Украину, да, то есть ассоциировали Турцию. То есть сейчас идет процесс того, чтобы ассоциировать через трансатлантическое партнерство Европу в Америку, да. То есть в середине 20 века Крым был ассоциирован в Украинскую Советскую Социалистическую Республику, да, которая потом стала Украиной. Да, то есть. И вот здесь вот методом вот таких вот ассоциаций, да, то есть расползается паразитическая цивилизация. И их задача, да, то есть была, чтобы всю планету, да, сделать единое правительство, и чтобы она полностью была ассоциирована в пекельный мир, да, то есть или мир тьмы. Напомню, что число тьма – это число 10 тысяч. То есть это цивилизация, которая объединение 10 тысяч планет. То есть это паразитическая цивилизация, в которой принципы развития, ну вот мы сейчас видим, это принципы на западный манер, да, то есть максимально выжимать из людей все соки, да, то есть максимально вырабатывать планету и выжимать из нее все соки. То есть это такой, скажем так, ускоренное развитие, очень ускоренное, но плата за такое развитие настолько высока, что цивилизации гибнут, планеты гибнут, да, то есть за счет такого паразитического развития цивилизации. Дальше, позже древние греки стали даже называть каждого из них покровителем какого-то отдельного вида деятельности. Что особенно интересно, в мифологии древних греков это упоминание о горе Олимп, на которой жили боги, и куда не мог попасть простой смертный. Только героям и полубогам позволялось подняться на Олимп. Боги были бессмертными и вечно молодыми, но в их сердцах пробуждалась любовь к смертным женщинам и мужчинам, и от этой любви рождались дети, которые уже были смертными. Не правда ли? Очень любопытная мифология. В легендах и преданиях многих народов упоминаются боги, которые спустились с неба на огненных колесницах и дали знания людям, знания, законы жизни. А здесь, да, Бабикова, да, то есть он рассказывал о том, что действительно продолжительность жизни в этой экспедиции была достаточно длительная. Да, то есть, и после того, как они там лет 100 проработали, да, то есть они очень сильно начали тосковать и пришли к Прометею с предложением, чтобы все-таки брать в жены местных, скажем так, девушек, поскольку они и поклонялись, и сами, собственно говоря, высказывали желание, чтобы близости, да, то есть. И им, собственно говоря, без их семей, без их жен, да, то есть было, скажем так, достаточно тоскливо. Да, через какое-то время Прометей все-таки разрешил им это сделать. И от этого, скажем так, от этого родились дети, у которых от этого зачатка разума не было, да, открытие 3-5% разума, они находились полностью на уровне разумных животных, да, то есть и вот эта генетика, да, то есть смешение генетики, потенциала было настолько много, что они обладали неимоверной силищей. Они разрывали львов руками на части, да, то есть поедали своих соплеменников, да, то есть и в итоге, да, то есть произошел хаос. То есть они абсолютно, то есть что-то внушить им было невозможно. Потом через какое-то время прилетел начальник экспедиции, да, то есть который обладал возможностями Творца, да, то есть собрали всех этих безумных детей, которые получились от этого, и им была проведена определенная трансформация, в результате которых у них появился разум. Но отловили не всех, и в частности мы затем видим различные легенды о Минотавре, да, то есть это Минотавр, он был сыном там бога, да, то есть какого-то, не было разума, его держали в подземном лабиринте, да, то есть потому что убивать своих детей там этот царь, да, то есть не мог убить своего ребенка, да, то есть, а если его выпустить, он всем будет вредить, да, то есть поэтому держали в темнице лабиринта. Да, в результате там Тесей, да, совершал подвиг, то есть этого Минотавра ездил убивать. К сожалению, большинство книг с этими знаниями было уничтожено инквизицией. Да, то есть это у нас знания, которые были у индийских племен, До сих пор их удивляют ученые. Так, то есть календарь был точнее европейского, рассчитывал движение звезд и планет, делали трепанацию черепа. И книги уничтожались. Причина победы борских конкистадоров над миллионными армиями местных племен заключалась еще и в том, что индейцы думали, вернулись боги с белой кожей и голубыми глазами, чтобы покарать их за грехи. Только поэтому они сдавались почти без сопротивления. Были еще и другие вмешательства, когда с людьми вступали в телепатический контакт посредством передавали знания. В этих случаях люди создавали культ, в котором Бог был бестелесен и всеведущий. Интересно то, что там, где телесно или бестелесно появлялся Бог или боги, возникли очаги древних цивилизаций. Так, здесь более подробно об этих явлениях смотрите книгу «Боги Эдема» Вильяма Брамли. Действительно, посмотрите эту книгу. Почему же все-таки после закрытия мозга на 95-97% в начале эксперимента в дальнейшем происходило зримое и незримое вмешательство в ход эксперимента? Ну, собственно говоря, еще, то есть, когда мы говорим о технологиях просветления знанием, наша задача как раз открыть эти возможности мозга. Эти 95-97% нашего мозга, да, то есть наработав дополнительные ментальные уровни, но наработка ментальных уровней – это еще не все. Активация различных органов, в которых у человека насчитывается 33 в его генетическом аппарате, а также умение этим пользоваться – это очень важная часть. Если, скажем так, были определенные вещи, когда человек в маленьком возрасте терял зрение по какой-то причине, а потом ему уже во взрослом возрасте делали операцию, это зрение восстанавливали. Да? То есть, и это получался зрячий слепец. То есть такой человек не мог понять, что машина вдалеке – это проекция большой машины. Для него это была маленькая машина. То есть все это удаление, которое видел, у него абсолютно в голове не мешалось. У него было только представление с плоской картинкой. Да? То есть, и то же самое у нас. Открываясь какой-то новый орган чувств, необходимо научиться с ним работать. Научиться через практику, через творчество, через работу с другими людьми, научиться этим органам чувств пользоваться в совершенстве. Михаил спрашивает, книги, на которые Николай Викторович ссылается, пробуждают генетическую память? Да, пробуждают генетическую память. В них собрана информация, которая резонирует с генетической памятью, да, то есть и здесь дан кусочек, да, то есть основной, который помогает эту память активировать, да, то есть еще я рекомендую, есть цикл фильмов, называется «Запретная история», да, то есть там определенное общество, то есть ездит там несколько человек, да, исследователей от этого общества. Ездят по различным, то есть в Перу, там на плато Наска, в Египет, да, то есть у них циклы фильмов, и снимают в достаточно высоком разрешении то, что обычно обходят стороной, да, то есть официальные видеосъемки. Скажем так, недавно после просмотра этих фильмов у меня в голове лопнула какая-то блокирующая структура, которая фильтровала информацию, которая мне приходит. Да, было достаточно больно. Да, после этого убирали. Да, то есть я, фильтрация информации понизилась. То есть было такое, что определенная информация шла, а часть информации отсеивалась. Да, то есть, и в частности, то есть, я когда смотрел эти фильмы из этого цикла, настраивался, да, и ставил задачу увидеть, а что же было на самом деле тогда, то есть там 10-15 тысяч лет назад на этом месте. И приходили конкретные картинки, что было там тогда, Да? То есть, а сейчас мы смотрим только руины. И вот после того, как набрал критическое количество такой вот информации, в мозгу произошел прорыв, и блокирующая структура, она просто не выдержала и лопнула от такой нагрузки. Так, Илья спрашивает, если мы видим зеленый цвет, то это значит, что материя зеленого цвета отражается от объекта. Если сидеть в зеленой комнате, можно ли насытить тела материи? Да, смотри, ну вот, Илья, дело в том, что солнечный свет, он идет все материи, да, то есть все материи идет. Да, вот мы видим, вот у нас желтый объект. Это обозначает, что 6 материй было поглощено, одна материя желтая отражается, то есть в ней избыток этой материи, поэтому она переизлучается. То же самое происходит с другими, да, то есть красный цвет, это обозначает, что все поглотились, красный отразился. Белый цвет, это означает, что все материи есть, отразились все 7 материй, да, поэтому у нас получается белый цвет. Скажем так, тело, да, как насыщается материей, вообще у обычного человека, у которого 2-3 тела, да, то есть вот он кушает пищу, она у него расщепляется на первичные материи, и он использует из этих материй, которые расщеплены, черный цвет, это значит поглощение всех 7 материй, нету излучения обратно. Так, Алексей, читал ли книги? То есть, нет, не читал я эти книги. Потом мне в личку скинь, я посмотрю, что за книги, возможно, их стоит почитать. Так, сбились, да, то есть, на чем мы остановились, да, то есть, на активации. А, мы на том, что человек, у которого 2-3 тела, да, генетика же мощная, мы кушаем, да, то есть, кушаем мясо, кушаем растения, да, то есть, из этого что-то готовим. И обычный человек, расщепляя пищу на все первичные материи, для своего жизнеобеспечения использует только одну десятитысячную. Вся остальная материя, да, то есть и зеленая, и оранжевая, и красная, и фиолетовая, да, то есть она рассеивается в пространстве. И, собственно говоря, за счет этого на нижнеастральном и верхнеастральном слоях развелось большое количество паразитов, потому что идет очень большое излучение вот этих материй, которыми они питаются. Сейчас наша задача, да, то есть развить в себе как можно больше ментальных тел, использовать эту энергию, которая в нас поступает, так сказать, в созидательных целях, и тем самым мы перестанем кормить этих паразитов. А также еще люди, которые пьют алкоголь, употребляют наркотики, их защита, скажем так, становится с дырками, и эти паразиты этим пользуются. Некоторые залазят и живут в таком человеке, некоторые приходят и то из одного человека энергии попьют, то из другого, то из третьего. И поэтому, да, то есть сидение в зеленой комнате ума не прибавит. Ума может только прибавить правильная информация и резонанс этой информации с генетической памятью, правильное ее осмысление, пропускание через себя. И за счет этого увеличение потока, энергопотока своих структур. Чем больше энергопоток, тем больше масштаб личности, тем более сложные конструкции логического фундамента, да, то есть и тем больше уровень развития, да, который затем увеличивается каждый раз через просветление. Аппарат логический, аппарат мозга выстроен таким образом, что грани у этих просветлений пока не наблюдается. Да, их огромное количество. Чтобы дойти до предела, ну, я думаю, это очень много нужно. Это лестница, скажем так, в которой каждая ступенька трудна, но она настолько далеко идет, что не видно конца и края. Михаил спрашивает, как мы можем развиваться сейчас, если у таких людей, как мы, специально могут пробивать защиту, откачивать энергетику и так далее. Дело в том, что чем сильна паразитическая цивилизация, чем сильны паразиты. Они сильны нашим незнанием. Когда мы знаем, что они есть, что они могут это делать и что они это делают, мы автоматически начинаем включать защиту. А когда человек абсолютно не ведает того, что это с ним происходит, при этом различные академики, научные круги говорят, что это что, такого не может быть, это все бред. Этого же никто не видит. Это паранойя. Как из себя там могут что-то откачивать? Что откачивать? Откачивать то, чего нет. То есть, ну, это официальная позиция. Да, то есть человек убеждает, что нету ничего на других планах, да? А раз ничего нету, значит, с него ничего не откачивают. А раз ничего не откачивают, значит, у него ничего не воруют, да? То есть раз ничего не воруют, значит, нет никаких проблем. А когда человек знает о том, что это есть, когда он понимает, он включает защиту, да, он перестает пить алкоголь, перестает употреблять наркотики, да, то есть и всячески издеваться над своим организмом, и паразитов к себе не пускает. Вот и все. То есть самое лучшее, да, то есть это профилактика. Да, самое лучшее это не пускать паразитов. Это намного лучше, чем запустить, а потом вычищать. Ну, дальше по поводу бестелесного и всеведущего, скажем так, богов, да, которые давали какие-то технологии. Здесь очень интересная произошла история с создателем компьютеров Пентиумом Пентьковским, который работал то ли в Самаре, то ли в Саратове, да, то есть в научном институте. Его вывезли вместе с его лабораторией за очень большие деньги в Америку, где он со своей бригадой и создал процессоры под названием Pentium, Pentium 2, Pentium 3 и Pentium 4. Затем по какой-то причине производство и разработка, скажем так, последующих моделей процессоров была остановлена. Ну, неизвестно, может быть, там бригада развалилась, может быть, еще что-то, да, там на пенсию ушел. И с тех пор модели процессора Pentium 5 ее не существует, и никто ее не может разработать. Единственное, что делают, это существующую модель Pentium 4 увеличивают частоту, увеличивают на ней память, увеличивают количество процессоров на одном, скажем так, на одном чипе. Да, то есть и таким образом повышают производительность. Но принципиально модель процессора никто улучшить не может. Вот такая вот интересная история. Хотя, пожалуйста, все документы есть, все есть, берите, разрабатывайте новые модели на этом фундаменте. Они могут. Так вот таким вот образом. Но это говорит о том, что, скорее всего, этому Пентьковскому были даны уже в готовом виде знания об этих компьютерах. Он в упрощенном виде сначала воспроизвел его, да, то есть, а затем в более сложном, да, то есть создал несколько моделей. Я думаю, это также было сделано намеренно, да, то есть для того, чтобы бизнес по производству компьютерных микрочипов, да, компьютерных процессоров затянулся на десятилетия. Потому что можно же было сразу сделать. Да. Почему же все-таки после закрытия мозга на 95-97% в начале эксперимента в дальнейшем происходило зримое и незримое вмешательство в ход эксперимента? Во-первых, были случаи вмешательства других цивилизаций, которые по тем или иным причинам не знали об эксперименте, или когда их корабли терпели катастрофы в пределах Земли. Во-вторых, это делалось по программе самого эксперимента, чтобы ускорить процесс развития цивилизации Земли. На Земле есть постоянная база тех, кто начал эксперимент на нашей планете. Она находилась в труднодоступных районах Тибета. Люди дали ей название Шамбала. Интересно то, что в Шамбалу никто, кроме посвященных, попасть не может. Перед людьми возникает прозрачная стена, упругая и плотная, которая не дает возможности двигаться дальше. Ну, это то, что, скажем так, в советское время писатели-фантасты называли силовым полем. В наше время там лопают двигатели, и любая современная техника не в силах туда проникнуть. Прослеживается аналогия с горой Олимп, где перед простыми смертными возникала незримая стена. В-третьих, вмешательство и помощь осуществлялись следующим образом. Высокая космическая сущность приходила в верхние ментальные уровни Земли и воплощалась на планете. У землян рождался ребенок с космической сущностью, который рос и воспитывался среди землян. Ну, это вот в частности Будда, Кришна, да, то есть Христос. Через некоторое время, когда его сущность проходила первый этап своего развития, снимались барьеры, и этот человек уже мог увидеть свои прошлые воплощения и понять, кто он, откуда он пришел, зачем он воплотился на Земле. И только полностью осознав свое предназначение, он начинал действовать. Примером этому могут служить Будда, Кришна, Христос, которые сделали немало для человечества, но, к сожалению, остались непонятыми, а их учения в дальнейшем были сильно искажены людьми. Есть несколько вариантов воплощения космических сущностей на Земле. Первое. При воплощении сущностью полностью закрывается память и знания. Человек после рождения еще не знает, откуда и зачем пришла его сущность, и только когда он достигает определенного уровня развития, выходит на телепатический контакт с пославшими его. Только тогда этот человек полностью осознает свою миссию на Земле. Второе. С самого начала эволюции воплотившейся сущности, пославшие ее в критические моменты развития, вступают в телепатический контакт и не допускают отклонения от нужного направления в развитии. И третье. Воплотившаяся сущность с первого дня своего воплощения знает, откуда и зачем она пришла для воплощения на Земле. А в-четвертых, в космосе существует цивилизация с разной идеологией. Существуют разные объединения цивилизаций по этому принципу. Так, здесь, допустим, была информация о том, что при Петре Первом был издан указ, когда всех младенцев, которые разговаривают, да, так называемых говорящих младенцев, их убивали сразу после рождения. Да, то есть, и после этого было принято решение, что с открытой памятью, то есть больше, то есть никто не рождается, то есть всем закрывают память. Так, здесь вот Елена спрашивает, а Левашов, да, то есть, ну, скажем так, Левашов сумел самостоятельно, да, то есть открыть свою память, да, то есть понять, кто он, откуда, да, то есть он говорил об этом неоднократно. Да, то есть осознал, то есть, что он может сделать. Ему предлагали неоднократно, да, то есть, поскольку он уже вышел за пределы своего развития, его предлагали, то есть, уйти с планеты, предоставив другим развиваться дальше. Да. То есть наша планета она построена по принципу школы, да, что те, кто достигают там, последнего класса обучения, они после этого уходят. И, скажем так, высокого уровня эти сущности, да, то есть, как правило, не задерживаются у нас, и поэтому мы постоянно вот в этой вот борьбе, постоянно в нахождении каких-то способов решения, да, потому что с готовыми решениями сущности уже уходят. Но он, скажем так, изъявил желание все-таки здесь остаться, потому что считал, что в критическом положении находится планета и человечество. На самом деле, по большому счету, высокоразвитым сущностям, которые осознают, что происходит на самом деле, да, то есть им абсолютно все равно, погибнет планета, не погибнет планета, да, то есть другие планеты, на которых можно жить, да. И они очень сильно не заморачиваются этим вопросом. И, соответственно, есть те, которые все-таки, те, кто хотят довести здесь до критического состояния все, есть те, которые хотят увести от этого критического. И идет такая площадка для борьбы. Это можно сравнить, например, с какой-то компьютерной игрой, где существует сервер, да, то есть как площадка, и большое количество участников с разных концов планеты, которые через интернет подключаются к этому серверу, да, заводят персонажа, обладающего определенными характеристиками, и ведут игру. Да, то есть, и вот в частности, у нас здесь идет определенная игра. Да, то есть, и по большому счету этим участникам, ну, глубоко наплевать, что это, если этот сервер рухнет, да, то есть, и перестанет работать. Да, можно будет подключиться к другому серверу и продолжать игру там, с другим персонажем по другим правилам. Но есть и те, кто понимают, что, что можно сервер спасти таким-то образом, и поэтому действуют. Я могу сказать, что многие игры, да, то есть хорошие игры, которые запускались в интернете с помощью некоторых особо одаренных игроков, которые писали программы, делали боты и прочее, они доводили эту игру до абсурда, после чего просто в нее переставали играть, потому что смысла уже не было. И таким образом сервер закрывался. Ну и здесь примерно происходит то же самое. Да? То есть попытку довести до абсурда, до самоуничтожения. Так, ну я думаю, по поводу белых, серых и черных цивилизаций мы начнем уже следующее наше занятие с этих вопросов. А сегодняшнее наше занятие, наверное, мы уже закончим. Какие-то вопросы напоследок остались. Так, как устранить антициклон? Если имеется в виду циклон, этот циклон, который был с отрицательной мерностью, да, то есть который, о которых указывается в третьем обращении к человечеству, то Николай Левашов говорил о том, что он уже решил эту проблему, да, то есть и проблемы с циклоном нету. Мало того, что ее не только нету в нашей галактике, да, то есть эта проблема была устранена также во всем нашем шестиочевике. Достаточно много цивилизаций гибло от таких вихрей, таких циклонов. На данный момент эта проблема решена. Так, Илья спрашивает, если у человека болит голова во время просмотра сеанса? Ну, почему? То есть он спрашивает, не стоит включать сеанс вообще? Нет, он говорит о том, что человек очень чувствительный, и ему просто такой сеанс надо смотреть там, по 5 секунд, по 10 секунд, да, то есть постепенно увеличивая нагрузку. Как только начинает кружиться голова, его нужно выключать. Вот и все. Это говорит о высокой чувствительности, о перегрузке. И также, возможно, о каких-то блоках в голове. Ну, то есть, ну, вообще нужно смотреть индивидуально такого человека. Да, и смотреть, что такое эпилепсия, да, вообще, вот эти головные боли, мигрени. Это здесь в голове блокировка, идет большое количество энергии. Она не может пройти через седьмую чакру вверх фонтаном в полном объеме. И эта энергетика начинает скапливаться в голове. Когда она достигает критического количества, да, сначала начинает болеть голова, а потом начинается эпилептический удар, который приводит к тому, что сущность выходит и другим способом избавляется от этой накопившейся энергии. Да, после чего возвращается и дальше действует. Ну, устранение этих блокировок, этих затыков, да, то есть энергетических. То есть, например, я могу это делать. Нужно смотреть каждый конкретный случай. Потому что универсального метода нету. Генетика разная, сущности разные, проблемы разные. Да? То есть, жизненные ситуации разные. Нужно смотреть конкретный случай. Это как картина. Да? То есть, мы приходим в музей, да? Вроде везде картины, да? А изображения на них разные, притом кардинально разные. Какой сам процесс устранения про антициклон? Здесь, наверное, я бы сказал, что надо, наверное, Михаил, прочитать книгу «Зеркало моей души». Да? То есть это первый том. И там все написано. То есть как, что устранялось. То есть там нету секрета. Все написано. Так, Елена спрашивает, сущности высокоразвитые, которым все равно, что будет с планеты, принадлежат к светлым цивилизациям? Да, к светлым. Ну, у них также вот это вот развито, скажем так, стремление к невмешательству, да, то есть они считают как, ну, я здесь живу, я на все смотрю. Я на все живу, я на все смотрю, я не вмешиваюсь. Ну, если будет, если у вас будет все совсем плохо, да, то есть вы будете загибаться, ну, тогда вмешаюсь, да. Но паразитическая цивилизация, она действует таким образом, что такие, скажем так, люди, да, то есть такие сущности, они порой не понимают, да, что уже критическая ситуация. Но они считают, ну, вроде пока все нормально. Ну, вроде там, что, пули не летят, ракеты не взрываются, дети не гибнут, да, то есть, ну, нормально все. А там Украину отделили, да, от нашего мира, да. То есть, так же, как Украина, это могла быть и Рязанщина, и Ростовщина, и Самарщина, да, то есть, тоже можно было бы назвать отдельной страной, да, то есть, ввести там войну, переворот, и все, уничтожить людей, и тоже, ну, это же не наше. Вот такое вот отношение, да. Говорят, ну, вот есть вот там те, кто вот там радеют, ну, хорошо, пускай борются, а мы посмотрим. Так, Михаил спрашивает, есть те, кто смотрит сеансы уже несколько лет подряд, по 10-15 раз в день, хорошо себя ощущают. Как быть с этим? Ну, как мы хорошо ощущаем, значит, замечательно. Значит, им хорошо, пускай смотрят. Что можно здесь сказать? Их об ответственности предупредили, то есть генетика разная, сущности разные, да. То есть кто-то выдерживает такое количество, кому-то это хорошо, да. А кто-то один раз в 3 дня еле-еле выдерживает. По-разному. Елена спрашивает, значит, они могут навредить из-за непонимания или из-за понимания? Нет, они не вредят, они просто не вмешиваются. Вот и все. То есть они могли бы изменить ситуацию, но они ничего не делают. Вот и все. Здесь другой немножко процесс. Это нельзя сказать, что это вред, это не вмешательство, да, которое ведет к усугублению ситуации. Поэтому Николай Викторович Левашов, он призывал к тому, чтобы есть те, кто проснулись и бездействуют, а есть те, кто спят и бездействуют. Он призывал у тех, кто спит, да, то есть проснуться и начать действовать. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся. Ну, все, я думаю, тогда на сегодня наша встреча закончена. Всех благодарю за то, что пришли. Следующая наша встреча будет в среду в 20:00, да, то есть по этой же ссылке, да, то есть мы будем уже переходить на эту ссылку. Прошу тех, кто не зарегистрировался, зарегистрироваться на сайте, да, то есть и входить уже по этой ссылке, да, то есть через некоторое время старая ссылка будет закрыта. Все, всего доброго, до следующей встречи.